Глава 29. Матильда подошла к спящей Анне. Осмотрела ее руки, ища следы уколов. Но ничего не обнаружила. Взглянула на кожу под волосами. Неумеренное потребление болеутоляющих и седативных препаратов вызывает электростатическое воспаление. Никаких признаков. Она выпрямилась, поражаясь в глубине души, что поверила истории, рассказанной этой женщиной. Черт, да она сама, похоже, сходит с ума. В этот момент она снова увидела шрамы на лбу. Три едва различимые черточки на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга. Она ощупала виски и челюсти Анны, почувствовав движение протезов под кожей. Кто это сделал? Как Анна могла забыть о подобной операции? В первый свой визит молодая женщина упомянула институт, где ей проводили томографическое обследование. Это в Орсе. В больнице было полно солдат. Матильда помнила, что где-то записала название. Перелистав страницы блокнота, она нашла нацарапанные в правом углу на одном из листков слова «Анри Беккерель». Матильда схватила бутылку воды из ящика, стоявшего рядом со столом, сделала несколько глотков и, сняв трубку, набрала знакомый номер. «Рене, это Матильда. Матильда Вилькро». Пауза. Неурочный час. Сколько лет прошло? Удивление. Наконец он отвечает красивым низким голосом. «Как поживаешь?» «Я не помешала?» «Прекрати. Я всегда рад тебя слышать». Рене Легарек был ее начальником и наставником по интернатуре в больнице в Валь-де-Грассе. Армейский психиатр, специалист по поствоенным синдромам, он создавал первые пункты неотложной помощи жертвам насилия и природных катастроф и доказал Матильде, что не всякий человек в погонах кретин. «Я позвонила, потому что мне нужна небольшая справка. Тебе знаком институт имени Анри Беккереля?» Лагарек ответил не сразу, и Матильда поняла, что он колеблется. «Да, это военный госпиталь». «Над чем они работают?» «Изначально занимались ядерными методиками лечения». «А сейчас?» Снова секундная пауза. Матильда больше не сомневалась. Она влезла туда, куда соваться не следовало. «Точно не знаю», — ответил врач. «Кажется, некоторыми видами повреждений, связанными с боевыми действиями». «Думаю, да, но я должен уточнить». Матильда 3 года работала с Легареком. Он никогда не упоминал при ней этот институт. Поняв, что его поймали на лжи, Легарек перешел в наступление. «К чему все эти вопросы, Матильда?» Она не стала уклоняться. «Одна из моих пациенток проходила там обследование».
«Какого рода обследование?»
«Томографическое».
«Я не знал, что у них есть ПЭТ-скан».
«Томографию делал Аккерман».
«Картограф?»
«Эрик Аккерман написал когда-то работу о техниках изучения мозга, объединив в ней результаты исследований научных коллективов из разных стран. Книга почти сразу стала универсальным справочником, а сам невропатолог приобрел репутацию одного из крупнейших топографов человеческого мозга». Аккерман путешествовал по этой анатомической области, как по 6-му континенту Земли.
Матильда подтвердила.
Легарек заметил.
Странно, что он с нами работает.
Это с нами насмешило Матильду. Да уж, армия — это даже не корпорация. Семья. Ты прав. Я помню Аккермана по факультету. Настоящий бунтарь. Дозорный человеческого сознания, под завязку нагруженный наркотиками. Мне трудно представить его сотрудничающим с военными. Кажется, его даже осуждали за незаконное изготовление.
Легарек хохотнул. Может, потому он и сотрудничает? Хочешь, чтобы я с ними связался?
Пожалуй, нет. Но все равно, спасибо. Мне было просто интересно, знаешь ли ты об этой работе?
Как зовут твою пациентку?
В это самое мгновение Матильда поняла, что зашла слишком далеко.
Легарек может затеять собственное расследование или того хуже. Доложит вышестоящему начальству. Внезапно мир, описанный Валери Ренан, показался ей более чем реальным. Вселенная, где во имя высших интересов проводятся тайные исследования с непредсказуемыми последствиями.
Она попыталась ослабить напряжение.
«Не бери в голову. Это не так уж и важно».
«Но кто она?» — настаивал ее военный коллега. По телу Матильды пробежал противный холодок страха.
«Я очень тебе благодарна», — ответила она. «Я сама позвоню Аккерману».
«Конечно».
Легарек отступил, и они вернулись к привычным ролям. К небрежному тону, хотя оба понимали, что этот короткий разговор был опаснее минного поля. Она повесила трубку, на прощание пообещав перезвонить и договориться об обеде. Итак, сомнений быть не может. У института имени Беккереля есть тайна. А присутствие в деле Эрика Аккермана только усугубляет глубину загадки. Бред Анны Геймс казался Матильде все менее психопатическим. Она отправилась на личную половину квартиры. Плечи развернуты, руки, сжатые в кулаки, опущены вдоль тела. Бедра слегка колышутся. Походка, которую она так долго отрабатывала в молодости, желая подчеркнуть достоинство фигуры, стала теперь второй натурой. Войдя в спальню, она открыла полированный секретер, украшенный накладками в виде пальмовых листьев и пучков тростника. Работа мисс Санье, 1740 год. Отперла ящик ключиком, который всегда держала при себе. Внутри находилась плетеная бамбуковая шкатулка, инкрустированная перламутром. Она откинула крышку, приподняла легкую замшевую салфетку и взглянула на запрещенный предмет. Автоматический ГЛОК калибра 9 мм. Сверхлегкое оружие, оборудованное механическим затвором и специальным устройством, смягчающим отдачу. Когда-то он был ее спортивным пистолетом, и на него имелось разрешение. Но теперь превратился в орудие убийства, заряженное 6 бронебойными пулями, и официальные власти о нем понятия не имели. Матильда взвесила ГЛОК на ладони, размышляя о своей собственной ситуации. Разведенная женщина-психиатр без любовника, прячущая в секретере автоматическое оружие. Она пробормотала с улыбкой. Судите сами о значении символа. Вернувшись в кабинет, она сделала еще один телефонный звонок и подошла к диванчику. Ей пришлось несколько раз резко встряхнуть Анну, чтобы та начала приходить в себя. Наконец, молодая женщина медленно потянулась. Молча, без удивления, посмотрела на хозяйку дома, склонив голову к плечу. Матильда спросила тихим голосом. «Ты никому не говорила о своем визите ко мне?» Анна покачала головой. «Никто не в курсе нашего знакомства?» Аналогичный ответ. Матильде пришло в голову, что за Анной вполне могли следить. Ее пациентка потерла глаза ладонями, невольно подчеркнув необычный разрез удлиняющихся к вискам глаз с тяжелыми веками. На щеке у нее остался след от подушки. Матильда подумала о дочери, которая покинула ее, унося на плече китайский иероглиф – символ истины. «Вставай», – прошептала она. «Мы уходим».